Берегите любовь. Как-то перед началом воскресного богослужения в здание церкви важной независимой походкой вошел человек странного вида с косматой черно-седой шевелюрой, грязные резиновые галоши на босую ногу, короткие неопределенного цвета брюки, ярко-красный, явно женский пиджак поверх пестрой футболки. Абсолютно не смущаясь своего вида, незнакомец прошел к первой скамье, что поближе к кафедре, и уселся там, закинув ногу на ногу. Трудно было представить такого прохожего на городской улице, а тем более в церкви. Место таких личностей – обычно на рыночной площади или где-нибудь у пивнушки. Было непривычно видеть его на первой скамье в церкви. Сразу захотелось о нем помолиться, ведь именно ради таких пришел на землю наш Спаситель и совершил искупление, умирая на Голгофском кресте. Я думаю, что в тот воскресный день внимание многих христиан было обращено на необычного незнакомца. Запел хор. В церкви все сидели, и лишь незнакомец встал и, казалось, слушал пение с глубоким почтением, слегка склонив голову. Никто не остановил его порыв. Вскоре зазвучала проповедь. Незнакомец заерзал на месте, снял с себя красный, изрядно потрепанный пиджак. Видно, стало жарковато. Он слушал проповедника, не сводя с него глаз. Бог знает, о чем думал тогда этот человек. На общей молитве он стоял на коленях, а во время следующей проповеди вдруг на глазах у всех, громко шлепая большими грязными галошами, подошел к кафедре, преклонил колени и, рыдая, умолял Бога простить его грешную душу. Зал слушал, затаив дыхание, боясь спугнуть незнакомца. А потом все вместе славили Бога в молитве и песнопении. Мужчина же, не скрывая слез, вернулся на прежнее место. Он вышел, не дождавшись конца служения. Христиане, мимо которых проходил незнакомец, улыбались, протягивая ему руки, и приглашали приходить в церковь еще. Только что покаявшийся грешник щедро принимал рукопожатие и с радостью обещал вернуться. Помню, как дома, в кругу семьи, мы обсуждали происшедшее в церкви. С одной стороны, хотелось, чтобы этот человек не потерялся, чтобы снова пришел в церковь. Уж очень искренней и трогательной была его молитва. С другой стороны, подкрадывались сомнения. Мало ли бродит по улице таких, как он, пьяных. И плакать им на вечно нетрезвую голову совсем не трудно. Настало время вечернего собрания. Почти все верующие были в сборе, приближалось служение. И вдруг в зале снова появился он, тот самый человек, о котором говорили и молились все это время ожидания. Но теперь он заметно преобразился. Косматые волосы не только были вымыты, но и причесаны. Выбритое лицо светилось счастьем. Брюки, немного помятые и коротковатые, но зато чистые, а галоши без прежней грязи. А вместо красного пиджака – джемпер крупной домашней вязки. Но самым интересным было то, что незнакомец пришел не один. Его сопровождал довольно жалкого вида друг. Широко улыбаясь всем присутствующим, Приятели направились поближе к кафедре. И тот, который пришел во второй раз, с видом знатока что-то объяснял другу, указывая на кафедру и хористов. Все встали, началось служение. Новообращенный христианин потянул друга за воротник, требуя встать. Во время молитвы он посоветовал товарищу встать на колени, и вся церковь слышала, как он громко и радостно благодарил и славил Бога. После служения незнакомец не спешил уходить, как в первый раз, и люди узнали, что его зовут Николаем. «Всегда буду ходить в церковь, и ты тоже», — твердо сказал он своему немного хмельному дружку. Прихожане, не договариваясь, молились о них всю неделю. И слава Богу, в следующее воскресенье Николай появился на богослужении в сопровождении уже двух человек. Внешне он выглядел еще более свежим и опрятным. Казалось, Бог избрал его, нашел на самом дне общества для того, чтобы еще многие, кто растрачивал свою жизнь впустую, увидели свет. Всем захотелось поближе познакомиться с этим человеком. Позже стало привычным, что Николай на каждое богослужение приводил все новых и новых людей. Многие из них каялись, чтобы уже не свернуть на путь погибели никогда. А Николай рассказывал о себе все больше. И вскоре все христиане знали его трогательную, печальную историю. Ему было всего 4 года, когда умерла мать. Отец женился на другой женщине, которая пришла в дом со своими двумя детьми, мальчиками возраста Николая. Мачеха была неплохой женщиной и относилась к Николаю как к родному. Немногие знали о том, что он ей не родной сын, да и сам мальчик скоро забыл об этом. Он рос согретый теплом и любовью новой матери. Отец Николая вскоре выстроил хороший дом, стараясь, чтобы ни жена, ни дети ни в чем не нуждались. И все, кажется, складывалось хорошо. Но когда Николаю исполнилось 10 лет, отец тяжело заболел. К умирающему брату приехали издалека сестры, которых мальчик видел впервые в жизни. Они были намного старше его отца, и у обеих большие семьи. Однажды поздним вечером Николай нечаянно услышал разговор. Сестры сидели у постели больного брата и причитали сквозь слезы. «Оставляешь бедного сыночка круглой сиротиночкой. Сначала матери лишился, теперь вот и отца», — причитала одна. «Как же будет хлопец с мачехой-то? Останется без любви и ласки, без крыши над головой», — вторила ей другая. «Если не поправишься, мы заберем Николушку к себе. Вдвоем вырастим как-нибудь, не чужой же он нам». Коля, услышав о себе, вздрогнул. Люди иногда говорили, что мать ему не родная, но он в это не верил. «Разве ты мне не родная, мама?» — спрашивал он ее. «С чего ты взял, сыночек?» — улыбалась та, ласково его целуя. «Слышал, люди так говорили». «А ты не людям, а своему сердечку верь», — смеялась мать, крепко прижимая его к себе. Так и рос Николай, не сомневаясь в материнской любви. А сегодня, слушая разговор тетушек, он понял, что сказанное людьми — правда. Едва живой отец, собрав последние силы, ответил обеспокоенным сестрам. «Нет, у Николушки нету мачехи. Люба любит его, как родного. Мать она ему, и нельзя его у нее отнимать. Умру, пусть семья, как и прежде, живет в этом доме. Это мое последнее слово. Это она при тебе такая любящая да заботливая, а умрешь ты, и многое изменится, опасались сестры. Хотя бы дом на мальчонку перепиши. Завещание я сделал, никого в обиде не оставил. Не останутся дети без крыши над головой, да и Люба тоже. А мальчонка пусть при ней будет, как я уже сказал. Слушая этот страшный разговор, Коля почувствовал сам себя умирающим. Отца похоронили через неделю. Уезжая домой, тетушки ласково со слезами целовали его и приговаривали. «Сиротинушка ты наш, как жить-то без отца будешь? Люба, не обижай мальчонку!» — просили они несчастную женщину. «О чем вы? Как же я могу обидеть его? Родной он мне!» — отвечала почерневшая от горя женщина. «Будет плохо, пиши нам, приедем и заберем тебя», — наставляли Колю тетушки. Так было ранено сердце мальчика. С того времени он смотрел на мать с подозрением. Ему казалось, что она стала относиться к нему строже, чем к родным детям. И пошло-поехало все наперекосяк. Стал рваться мальчишка из дома. Родню заменили дружки. Рано научился выпивать, а обидчиков наказывал крепкими кулаками. Но любовь в материнском сердце не слабела. Ночами, не смыкая глаз, ждала бедная женщина Колю домой. А он, возвращаясь, бросал в ее лицо, словно камень, холодное слово «мачеха». Братья пытались образумить Николая, защитить мать, но от этого становились только врагами. Он упрекал их в том, что они живут в доме его отца, и заявлял, что при первой же возможности выгонит их прочь. Сердобольные тетушки Николая больше не появлялись, лишь изредка писали письма, чтобы узнать, как идут дела у племянника. После армии Николай задумал жениться и приказал братьям освободить дом. И хотя по отцовскому завещанию ему принадлежала только одна часть, Николая это мало заботило. «Одумайся, сыночек, я же тебя вырастила. Не идти же нам теперь на улицу. Осудиться перед людьми, позориться я не хочу», — умоляла его мать. Выход был найден. Две маленькие комнатки большого отцовского дома достались матери и двум братьям. В остальных же комнатах жил Николай со своей молодой женой. Братья отслужили армию, учились, работали. Люди их уважали, радовалась мать. Только сердце ее по-прежнему болело, глядя на Николая. Может, поэтому и потянулась к Богу ее уставшая от земной скорби душа. Встретилась как-то мать с христианами, послушала их рассказы об Иисусе Христе, о его бескорыстной любви и пошла в церковь. Молитвы укрепили душу, верующие друзья скрашивали одиночество. Два родных сына не противились новым взглядам матери и сами с удовольствием слушали ее рассказы о Боге. Поздравили в тот день, когда она приняла водное крещение. А Николай совсем ожесточился. Его семейная жизнь не удалась. Жена, уставшая от пьянок и скандалов, оставила его. Поскольку детей у них не было, Николай долго не отчаивался. Он попытался еще несколько раз устроить свою семью, но всякий раз ненадолго. Братья уже давно женились, завели детей, а он все метался по жизни, обиженный на всех. Мать пыталась говорить ему о Боге, звала с собой в церковь, молилась за него день и ночь, но в ответ слышала только: «Уйди, мачеха, у меня своя жизнь». А когда на выпивку не стало хватать денег, он отбирал их у матери и даже иногда бил ее. «Не меня ты бьешь, сынок, не меня. Любовь убиваешь, а без нее ты совсем погибнешь». Узнав о страданиях матери, один из сыновей с трудом уговорил ее переселиться к нему. Но даже сейчас мачеха не хотела оставить своего непутевого приемного сына. Старый отцовский дом быстро ветшал, не зная ухода. Холодно и неуютно было в нем Николаю. По утрам, проснувшись, он иногда плакал. Жалко было растраченной молодости. Вскоре серьезно заболела мать и позвала к себе Николая попрощаться. «Сыночек, родненький ты мой, зачем же ты отказался от меня? Злых людей послушал», — плакала мать. «Прости меня, мама», — ненавидя себя, тихо сказал Николай. «Иди к Господу, сынок, это последняя твоя надежда. Только Он сможет тебе помочь. Иди к Нему, сынок». Мать навсегда закрыла свои слабые глаза, благословляя его и прощая за все причиненные обиды. Николай пришел в церковь не сразу, а лишь через несколько лет, опустившись на самое дно жизни. Пришел навсегда, чтобы достойно прожить остаток своей жизни здесь, на земле. Слава Богу, что мудрая женщина не только любила Николая, но и двоих своих сыновей научила заботиться о нем и прощать. Дом Николая преобразился. В нем стало чисто, зазвучал детский смех. Племянники и племянницы с удовольствием посещали своего дядюшку. Бог принес в жизнь этого человека счастье, радость и надежду. Может, кому-то покажется это поздновато, но выбор делает не Бог, а каждый сам для себя. И хоть молодость уже позади, впереди же вечность. Земные года назад не вернуть, поэтому цените любовь. Мало ли что говорят люди, бросая огненные стрелы в наши сердца. Главное — сберечь любовь, не разменять ее на грех, не растоптать жестоко в жизненной суете.